Мы читаем труды Бааля Сулама, избранные отрывки из статьи «Свобода воли» на странице 423. Мы напоминаем, что вопросы можно задавать на сайте CAP.TV. Избранные вопросы, связанные с изучаемым материалом, будут заданы в процессе урока. Итак, избранные отрывки из статьи «Свобода воли», страница 423, под заголовок «Следовать за большинством». Сказано «следовать за большинством». То есть, всюду, где есть у нас разногласия между индивидуумом и большинством, мы обязаны принять решение по желанию большинства. Ведь очевидно, что у большинства есть право ограничивать свободу индивидуума. Но тогда возникает другой, еще более серьезный вопрос. Поскольку, на первый взгляд, этот закон возвращает человечество назад, а не продвигает вперед, ибо в то время как большинство человечества не развито, а развитые всегда малочисленное меньшинство, то если мы будем принимать решение согласно желанию неразвитого и легкомысленного большинства, получится, что мнение и стремления мудрецов и развитых членов общества, которых всегда меньшинство, не будет услышано и принято в расчет.
Это проблема в демократии. Хорошо демократия или плохо? Если я должен заботиться о людях, то я им что-то бросаю, чтобы им было как существовать. Но если я должен считаться с их мнением, вот где проблема. Тогда они мне на выборах выбирают такого президента или премьер-министра, что... И он может быть директором на базаре или мафиози, но не главой правительства. Раньше это были мудрые люди, энергичные. Когда мы приходим к демократии, мы начинаем спрашивать народ и начинаем подсчитывать в соответствии с количеством голосов, и большинству на самом деле, что они хотят, и что они могут показать тебе как желательные вещи. Если мы будем развиваться так, то мы будем развиваться вниз. Тенденция будет к тому, чтобы вернуться в первобытный строй, а не в прогресс. И мы видим, что происходит с этими вещами. Так, кстати, Тора поддерживает это. Она говорит, следовать за большинством. Так что такое следовать за большинством? В чем? Если скажи, что я должен заботиться о них, я согласен. Как на человеческом уровне, так и на внутреннем. Я должен заботиться о них, должен их воспитывать, соединять их в одно кли. Но что значит, что... Я должен следовать за большинством. Голова должна идти вслед за ногами. Как может быть такое? Наверняка это неправильно. То, что мы делаем такие глупости в нашей жизни, это еще более-менее. Но как может Каббала такое говорить? Возможно ли такое вообще? Давайте посмотрим.
И таким образом мы обрекаем человечество на регресс, поскольку оно не сможет продвинуться даже на один шажок.
Если бы мы каждую минуту спрашивали народ, то мы бы вообще никуда не продвинулись, ни на сантиметр. Потому что какие желания, какие побуждения, какая форма развития была бы тогда?
Однако в статье «Мир», в главе «Необходимость осторожного отношения к законам природы» разъясняется, что поскольку высшим управлением назначено нам жить в обществе, то мы обязаны выполнять все законы, касающиеся существования общества. А если мы хоть в чем-то проявим легкомыслие, то природа там мстит нам и взыщет с нас, независимо от того, понимаем мы смысл законов или нет. И очевидно, что нет у нас никакого иного способа жить в обществе, кроме как по закону следовать за большинством, который регламентирует нам любой спор и любой порок в обществе, таким образом, что этот закон является единственным инструментом, дающим обществу право на существование.
Итак, общество, включая больших, маленьких и всех, должно заботиться об обеспечении потребностей всех представителей народа, сверху донизу. Дальше.
И потому он считается одной из естественных законов управления, и мы обязаны принять на себя его исполнение и сохранять со всей осторожностью, совершенно не принимая в расчет наше понимание. И он подобен остальным законам природы и управления Творца, которые даны нам свыше. И, как уже разъяснялось, эта незыблемость, наблюдаемая в природе в этом мире, является следствием того, что все проистекает и определяется законами и правилами, действующими в высших духовных мирах. И вместе с тем надо понять также, что указания заповедей Торы — не что иное, как законы и правила, установленные в высших мирах, которые являются корнями законов природы в этом нашем мире. И потому всегда законы Торы соответствуют законам природы в этом мире, как две капли воды. Таким образом, мы доказали, что закон следовать за большинством — это закон высшего управления природы.
Так же, как в духовном парцуфе есть рож, которая заботится о тох и сов, гуфа. То, что есть в рож, это желание из гуфа, которое поднимается в рож. Рож производит расчет. После того, как она производит расчет, дает гуфу все, что ему нужно, насколько он в состоянии принять, насколько он в состоянии себя обезопасить, все это делает рож. Все ради пользы гуфа. Гуф дает желание, рож дает, принимает решение и дает наполнение. Так мы видим в духовном парцуфе. Также мы и должны в такой форме рассматривать это в материальном действии. Это называется следовать за большинством. Не то, что большинство может не испорченным образом требуя то, что им нужно. Но рож обрабатывает желания всего гуфа, упорядочивает их согласно первому сокращению, отдачу делает правильный расчет на все, и тогда она дает гуфу все, что ему нужно. Свет хохма, облаченный свет хасадим, который, рассматривая все сферот как одно вместилище, и тогда гуф существует как одно большое, один большой организм для раскрытия высших светов. Так мы должны и упорядочить общество. Таким должно быть отношение между особенными в обществе, между начальниками и обычными, и массами. Это и называется следовать за большинством. Те, которые находятся вверху, им нельзя допускать какое-то желание для себя, какое-либо желание для себя. Тот, кто принимает решение, кто имеет отношение к принятию решений, он должен заботиться только о народе. Вся его забота о народе. У него нет заботы о себе. А народ поднимает свои желания, то, что у него есть. Те, которые принимают решения, они должны быть в Хафец Хеседе, должны проверять желания народа, должны видеть, что для их пользы, как дети смотрят, родители смотрят на детей, что для их пользы. Не просто все, что хочет ребенок, а то, что для его пользы. Максимум, насколько можно для его пользы, вместе с его желанием, но для его пользы. И так принимать решения и делать. Это и есть настоящая демократия. К чему это нас обязывает? Это нас обязывает создать несколько хороших систем. Прежде всего, тот, кто принимает решения и находится в какой-либо связи с правительством, даже с реализацией правительства, он должен быть полностью чист от заботы о себе. Простой народ должен быть готов и в состоянии, быть в состоянии поднять свои желания в рожь. Должен быть механизм, когда рожь принимает, фильтрует и обрабатывает все желания народа. Так, по сути, и нужно работать. Согласно форме духовного парцуфа. Простая вещь. Получается, что это правило следовать за большинством. Действительно справедливое правило. Это верно. И более того, если мы говорим о демократии, то мы говорим о том, что Рош и Гуф равны, а они не равны. Абсолютно не равны. Потому что у Рош нельзя иметь никакого собственного мнения, а только то, что для пользы Гуфа. У Рош нельзя, чтобы у него были те же, как сказать, то, что ему положено, не потребности, а права. Нельзя, чтобы у него были такие же права, как у Гуфа. У Рош нет ничего для себя. Какие права есть у матери относительно ребенка? Ничего. Только обслуживать их и все. Поэтому нет демократии, нет равенства. Рош полностью обслуживает Гуф. Но мы видим, что у нас мир наоборот. В мире наоборот. Голова внизу, ноги вверху и так. Да, Глизерин.
Микрофон.
Микрофон.
Но Рош может ошибаться. Допустим, хорошо для тела кукуруза, а...
Я не хочу слушать эти глупости. Рош может ошибаться. У нас, когда мы говорим о духовном парцуфе, не может быть ошибок. У тебя с твоей головой может быть ошибки. Мы говорим о том, как должно быть. Не говорим, как происходит в нашем мире.
Что предостерегает от ошибки в духовном?
Слияние с Высшим, когда Рош выполняет приказы распоряжения Высшего внутри себя. Да, это вопрос. Спросил сейчас нормально. Что может меня предостеречь от ошибок в решении? Связь, слияние с Высшим. Вот ответ. Да. Только кратенько. И по существу.
В конечном исправлении это строение остается.
В Гмартикуне остается Рош и Тох. Нет Сов, потому что все исправлено. Но Рош и Тох остаются.
Сказано, что все становится круглым. То есть нет разницы между частями.
Круглое значит, что нет различия в частях, все имеют одинаковую важность. Потому что система становится такой, что в ней нет различия между высшим и низшим, правым и левым, все связаны со средней линией. Но Рош остается, поскольку намерения все определяют то, что происходит в тох, в рационе, в желании. И есть развитие, и дальше идет развитие. Гмартикон — это не статичное состояние, мертвое. Гмартикон — это состояние, где продолжается развитие вперед, все становится круглым, как в первом состоянии, так и в третьем. Добавляется рожь, понимание, ощущение, постижение, подобие Творцу. И поэтому есть в творении в 613 раз более сильное ощущение к тону и штону. И дальше продолжается развитие после гмартикуна.
Да. А из Украины спрашивают, как человеческое общество, у которого нет духовной рожь, может развиваться в правильном направлении?
Не может развиваться в правильном направлении. Как человек, индивидуум, не может развиваться правильно, в верном направлении, но он развивается неправильно до тех пор, пока не приходит к состоянию, что он приходит к отчаянию, к разочарованию в собственных силах, ничего не получается, ничего. И вскричали сыны Израиля от работы, и тогда он выходит из Египта. Так же и мы, вместе с занятием мерси, светом, возвращающим к источнику, мы должны прийти к кризису, и тогда уже мы готовы к тому, чтобы быть под воздействием света. Так же и все человеческое сообщество. Нет выхода. Только чем больше мы будем распространять только Каббала, тем легче им будет прийти к пониманию вместо страданий, к отчаянию.
Вы говорите о том, что рожь берет желания и выводит их как-то наружу. У нас есть много проблем с нашим правительством. Что произойдет, когда желания народа идут в направлении большей духовности?
Не важно, что хочет народ. Я тебе раскрою секрет. Народ хочет телевизор и холодильник, полные холодильники и самые плохие вещи. Это то, что хочет народ. Это как маленький ребенок. А рожь должна обработать все эти вещи, посмотреть, что хорошо для развития народа, и дать это народу в самом лучшем виде, с какими-то небольшими ограничениями, как мы ограничиваем детей, но так, чтобы это было сладко, с любовью, чтобы содействовать его развитию. Но возьми пример из жизни. И тогда тебе будет все понятно. Все вопросы здесь могут быть только тогда, когда мы отключаемся от нашей жизни. Что говорят о премьер-министре? Наш папа. Ну, это папа, который ворует у детей? Или еще что-то? Возьми пример, действительно, посмотри на родителей, тебе станет все понятно. Здесь нету больших мудростей. Да, Марик?
Можно ли сказать таким образом, что у рожь нет никакого слияния с Высшим только лишь для того, чтобы служить телу?
Правильно. Конечно, рожь не нуждается ни в чем. В чем различие между первым и третьим состояниями в Малхут мира бесконечности? Что такое рожь? Значит, я постигаю, где я нахожусь, с кем я нахожусь, каким я должен быть. Я постигаю слияние, я постигаю новые отношения свои. Вся рожь обслуживает желания, которые были в первом состоянии, для того, чтобы направить их верно, добавить им направление, чтобы они были в третьем состоянии.
То прежде просьба о слиянии должна быть проверка желаний тела?
Конечно. Рожь не может действовать. Рожь действует тогда, когда она понимает гуф. Что такое рожь? Нет в духовном парцуфе такого явления рожи. Это у нас есть голова. В духовном парцуфе нет рожь. Рожь называется мои намерения, мои программы, мое будущее, которое вижу, и свое желание, своего живота. У меня есть Малхут мира бесконечности. Малхут мира бесконечности. Все. Свет бесконечности, Малхут мира бесконечности, она вообще круглая. Все круглое, все хорошее, правильное. Чего не хватает? Не хватает мне не чувствовать стыда. Что я делаю? Я начинаю думать. У меня есть бесконечность, и вдруг, кроме бесконечности, здесь возникает дополнение, которое называется стыд. Должен освободиться от него, избавиться от него. Не знаю, что делать. Что делать с этим? Я начинаю у себя упорядочивать так. Из этого круга я делаю квадрат. То есть я разделяю его на 10 сферот так и 10 сферот так. Стыд. Что делать с этим стыдом? Я начинаю думать, как от него избавиться. И отсюда у меня возникает
рожь.
То есть нет рожь. Те хисароны гуфа, хисароны гуфа, когда я спрашиваю себя, что делать с ними, как их обработать, куда их приводить, что будет с этими желаниями, с моими желаниями. Мысли, которые возникают из ненаполненных желаний, они и называются рожь. Нет такого материала, который называется мозг, уши, глаза. Нет такого в духовном. В духовном все возникает из хисаронов гуфа. Рожь взращивается из гуфа. Я должен с ними что-то делать, с этими желаниями. Тогда начинаю с ними работать, и это и называется моя рожь. Парцов, которому нечего делать с собой, у него нет рожь. Понимаешь, например, Зарампин, он не думает о себе. Его рожь в бине. Это не у нас как анатомическая часть, такого в духовном нет. Поэтому рожь меняется. В соответствии с тем, что я какие решения я принимаю относительно своих желаний, так я строю свою рожь. Рожь, мысли и последствия желаний. Хисаронов. Есть желания, хисароны, и как следствие этого приходит мудрость, рожь, мысль. Мысль порождения желания.
Мы в нашем распространении не обращаемся к правительству, потому что это считается как бы грязным обращением. Мы обращаемся к народу. Если народ, кроме холодильника и телевизора, ничего не хочет, так что мы ожидаем?
Ничего. Тебя нельзя тебя ожидать от народа большего. Ты должен давать ему то, что ему на пользу, насколько ему на пользу. Как ты сделаешь это, будешь это делать со своими детьми, то, что ему хорошо, без... Не важно, что он знает то, что он думает, то, что он хочет, ты должен использовать лишь для того, как, чтобы знать, как к нему обратиться. Дети любят сладкое. А ребенок должен получить, не дай Бог, лекарство. Принять лекарство. Так я делаю, даю ему лекарство в сладкой оболочке. Потому что лекарство всегда горькое. Лекарство всегда яд. Это... Или наркотик. Так, такова природа. Это идет от змея. Я всегда должен его... дать в хорошей оболочке. Так что хочет ребенок? Хочет только сладкое. Я хочу ему дать для его продвижения. Для него это горькое. Я согласно его желанию делаю сладкую оболочку, а внутрь привношу мое лекарство. Для него это яд. Тогда он это глотает и продвигается. Смотри, что мы делаем с детьми. Я хочу, чтобы он продвигался. Я даю ему игру. Когда он играет, он не думает о своем развитии. Он не думает о том, чтобы развиваться, ни о чем. А? Ну, развивается. От нас, от постигающих, то, что называется, требуется, чтобы мы развивались в преддверии своих желаний. Я должен хотеть продвигаться и принять форму Творца, и построить общество, чтобы пробуждало меня, и так далее и тому подобное. Это называется, что я строю рожь. А у простого народа нет рожь. Нету. Поэтому я должен дать ему только такую форму развития, чтобы у него были каждый раз желания еще лучше и еще лучше. Откуда у него это возникнет? Он сам не знает. Это вообще не его дело. Потому что у него нет побуждения, потребности достичь рожь. И не нужно. Они все равно будут в Гмар-Тикуне. С меньшими заботами. Чем больше человек, тем больше у него проблем. Мы должны различать между избранными, постигающими и народом. Это две формы развития. И нужно позаботиться о народе, дать ему такую форму развития, каждому из них, согласно его природе, согласно корню его души. И все время заботиться о сладкой, приятной оболочке. Только так мы можем вызвать в них изменения. Но изменения возникают не от хорошей оболочки, а от морали, от внутреннего содержания, от света, возвращающего к источнику, который мы даем им, под этой оболочкой. Он смотрит театральную постановку по нашем телевидению, или играет в игру, или слушает песни. Вдруг в песне он обращает внимание на какую-то строчку, прислушается к словам. Даже если он не прислушается к словам, он воспринимает внутренний посыл тех, которые писали и обрабатывали эти слова и мотив. Так это работает. И так это входит в него. Но для него это сладкое. Хорошие ребята, хорошая песня. Спроси его. Ну, соответственно, так, не более того, ты же видишь, он изменяется. У него не будет рожь. Будут такие, которые будут развиваться, которые захотят сами добиться, а будут такие, которые нет. И они могут быть очень большими. Я вижу люди мудрые, умные, адвокаты, финансисты, но более, они не в состоянии ни на что. Их даже нельзя спрашивать, но где ты, почему ты не приходишь? Не может. Он не может. Он может быть очень умным и добиться больших успехов в этом мире, но требование быть лидером даже самого себя в уподоблении Творцу. Да ну, о чем ты говоришь? Но хорошо, чувствую, что это полезно. Да, я вместе с вами. Да, я за вами слежу. Очень хорошо. Так я слышу. И все. Это называется народ. И это называется демократия. Что ты, если ты имеешь отношение к рожь, где ты принимаешь решение, ты принимаешь решение самое лучшее для каждого. Это называется равенство. Каждому, насколько ему положено, лично. И не то, что всем одинаково. Нет. А каждому, каждый получает наполнение свое. Но головы, им нельзя вообще иметь какую-то личную выгоду. Даже не на йоту. Как может быть, чтобы в рожь были собственные желания, отличные от тела? Так что, у рожь есть еще один гуф, если так? У одной рожь есть два гуфа. Рожь — это только намерение. На гуф. Как наполнить гуф, как сделать ему хорошо. Ты видишь, насколько мир у нас другой, о чем думают наши роши? Они самые большие воры. Понятно, в нашем мире не может быть по-другому. Да. Но все-таки, если мы смотрим на родителей в этом мире, мы видим, что родители смотрят на развитие своих детей.
Потому что родители относительно детей — это рожь, а дети — это гуф.
Какой признак должен быть, чтобы мы увидели, что возникло в человеке изменение? Ну, не свыше, а куда-то.
Родители, они видят желания ребенка. И согласно желанию ребенка, они должны позаботиться, чтобы в его желаниях дать ему исправление. Дать ему исправление, то есть... следовать с игрушками ребенка, но чтобы внутри была программа развития. Таким образом. Он хочет играть в компьютер, дай ему играть в компьютер, только дай ему такую игру, чтобы действительно было интересно, чтобы это было по делу, чтобы там не стрелял друг друга. Это как идиот годами. Люди остаются такими до зрелого возраста и играют в эти, стреляют по этим куклам. Ты видишь, то, что мы видим, то есть общество не заботится о себе, чтобы те, кто дают что-то народу, выпускают что-то для масс, чтобы была какая-то программа развития, то есть какая-то тенденция. Нам нельзя просто так делать. Кроме необходимых вещей, насущных всяких вещей, скажем, есть в каждом государстве 20-30 таких продуктов необходимых, да, такая корзина необходимого, чтобы было у каждого. Кроме этого, это действительно необходимо для животного. Кроме этого, ничего нельзя никому делать сверх этого, если он не получает позволения от рож, от общей главы общества. Потому что все остальное должно быть только направлено на развитие, иначе ты ведешь к разрушению, к краху. И не важно что. Ты обеспечил животное, сверх этого ты должен строить человека. И все. Смотри, что мы делаем. Смотри, какие излишки, какие глупости. Да или?
Рош может пробудить хисарон нижнего.
Желание, потребности нижнего исходит из того, что рож управляет нижним умно и правильно. То есть потребности хисарон должны пробуждаться в нижнем, пробуждение снизу, но под воздействием таким альтернативным, как бы косвенным, через пробуждение свыше. Конечно, сначала приходит пробуждение свыше, но скрыто, либо раскрыто. Всегда начинается сверху. «Я первый», сказано. Всегда это исходит от Творца. Если это исходит от Творца явно, то это пробуждение свыше, мы это называем. Если это приходит от Творца не явно, а мне кажется, что это от меня, то я называю, что это подъем снизу. Да.
Получается так, что бывает нижняя рожь, бывает высшая рожь, как говорит Анами Ахаб.
Рожь парцуфа исходит из софа более высшего парцуфа. Либо хвост львов становится головой шакалов. Да, Миком. Ну, что-нибудь конкретное только.
Допустим, освободилась какая-то вакансия тренера в группе в команде Барселоны.
Это по делу, ты понимаешь, да?
Я хочу занять эту вакансию.
Я уже жду развития.
У них есть миллион болельщиков, по меньшей мере, во всем мире. Вопрос такой. Я как менеджер, как тот, который хочет занять эту вакансию, я должен пройти внутренние изменения только после этого занимать вакансию, или сначала войти в должность, а уже потом постараться пройти изменения, думать о болельщиках больше, чем о своем кармане или о своих желаниях. И второй вопрос. Могу ли я взять музыку Моти Мора вместо их гимна этой команды? И может ли это вызвать какое-то изменение? Вообще, можно ли такое делать?
Ну, мы обсудим, когда ты займешь этот пост. Конечно, во всех возможностях. Я понимаю тебя, то есть это действительно известная группа, есть у них много болельщиков, известная команда, есть большая возможность повлиять на широкие массы. Это верно. И тогда я могу через каким-то образом произвести там изменения. Ну так что? Производи. Это внутренняя работа, может быть, в команде, в соединении между ними. И потом они будут говорить, как объединение между ними помогает им победить. И они будут говорить о важности объединения всему миру. Смотрите, мы раскрыли здесь что-то новое, что-то большое, и гимн их действительно попросил Моти Мора, может быть, ему тоже не повредит заработать немножко. И чтобы он тоже соответствовал этому гимн этот. И напиши там что-нибудь на них. Через это можно, конечно, сделать много, но снова. Что ты продаешь им самим, этим футболистам? Ведь у них есть ноги, головы у них нет. Ты продаешь им успех, да, победу. Вместе с тем, пока что ты через них строишь распространение, да. Ну, о продолжении потом поговорим. Да, Асав.
Вы говорили о различии между Рош и Гуф. Естественно, что Рош должен создать, настроить вокруг себя окружение, люди, которые относятся к Рош. А те, кто относится к Гуф, они лишь пассивно играют в ту игру, которую Рош заказывает. Мы стараемся построить окружение, чтобы на первом этапе это было окружением как Рош. Мы должны построить Рош на первом этапе.
Верно, верно. Мы строим окружение наше. Это все, в принципе, относится к Рош. Мы хотим продвинуть, потому что те, кто, у кого есть точки в сердце, у них есть хафец хесед, то есть у них есть точка от Творца, это точка свыше, у них есть потенциал быть Рош, если они разовьют это. Как я и сказал, Рош, да, должна быть хафец хесед, без мыслей о себе. А то, что брать от других, это точка в сердце, когда у человека есть чувствительность к этому. И поэтому, конечно, мы желаем, чтобы из всех тех, кто сегодня к нам присоединяется, мы должны постараться создать Рош. И тогда каждый найдет себя там где-то больше или меньше. Да или нет. Ты можешь спросить, так какое должно быть наше распространение, да, относительно Рашим или относительно Гуфим? Распространяй все, что есть у тебя. Каждый все равно услышит и увидит, и почувствует то, что относится к нему. Духовное получают согласно килим. У него есть килим, он видит и слышит. Нет у него килим, он не видит и не слышит. Это проходит буквально рядом с ним, рядом с ухом. Он не улавливает, он не может это услышать. Тебе ничего делать? Да.
Я хотел спросить вопрос с улицы. Есть ощущение, что мы вошли в какой-то период катаклизмов. Сначала землетрясение в Китае, потом катастрофа в самолете, и каждый день по телевидению показывают новые новости о каких-то новых катаклизмах.
Вулкане, да.
Вулкан в Исландии. Это наша слабость в распространении, что это начало так все, или...
Мы преуспеваем. Прежде всего, это не катастрофа. Пока это еще не привело ни к чему такому ужасному. Это не катастрофа, это первое. Во-вторых, это относительно естественные вещи. Там, рядом с Японией, на востоке России все время такие выбросы. Здесь немножко это Европа. Там, когда это покрывает Северный полюс, это не проблема. Но такие вулканы с такими выбросами, это не новость. Здесь действительно сейчас, поскольку это ветры, обычно они с севера на запад, так и земной шар вращается, такое движение. И получается, что действительно так это должно покрыть это. Я слышал также вчера, что это продолжается. И это продолжится. В прошлый раз это было 2 года непрерывно. Ну, а на этот раз, я не знаю, зависит действительно от нас, скажем. Но, конечно, все силы природы зависят от нас. Человек вызывает в итоге все это. Если не это будет что-то другое, это не важно. Или вместе с этим будут другие вещи. Потому что все зависит от нашего неравновесия. Если мы находимся в неравновесии с природой, то что ты можешь сделать? Если я все время и против тех сил, которые воздействуют на меня, то я все время ощущаю их действия. Даже если оно благоприятное, я ощущаю его как неблагоприятное. И все время таким образом я обнаруживаю свою жизнь все больше и больше ограниченной, находящейся в опасности. Сейчас пока что ничего, но сидят там несколько тысяч человек в аэропортах. Ты увидишь пока что бизнес, торговля. Это сейчас говорят о нескольких миллиардах там, которые теряют там в авиации. Это не просто, это все соединение. Это много офисов, много людей, которые связаны там со связью. То есть мы не понимаем и результаты, и здоровье какие-то повлечет. Но, может быть, да, может быть, нет. Все это зависит от человека. Все зависит от человека. Наша противоположность природе, Творцу, раскрывается на неживом растительном и животном уровне и говорящем. Ну что, только там-то может быть, это может быть в любом месте. Ты живешь на огненном шаре. Есть тоненькая корка внешняя, а внутри это все огонь. Это все вулкан. Вся земля. Весь земной шар внутри. Это вулкан. А что ты думал? Хорошо, если этот выброс таким образом будет. А если это будет радиоактивный выброс? Это возможно? Что, все эти элементы, они находятся в земле? Что тогда ты будешь делать? Сможешь сделать что-то с населением мира? Это вещи, ты ничего не можешь. Ты вдруг обнаруживаешь такие части там, что ты не знаешь даже, как они влияют. Пока что они находятся на высоте, а если они опустятся ближе к нам? Это ведь камень и стекло, которое образовалось из-за температуры. Это вещи, которые тебе заткнут все. Фильтры во всей промышленности, они повлияют таким образом, что ты даже не можешь предположить. Но почему об этом мы должны говорить? Это просто немножко маленький намек на то, что мы не заботимся о нашем доме. Это все наш дом. Это вся маленькая атмосфера, тонкая, и мы живем здесь, на этой тонкой корочке, а внутри вулкана, а снаружи это минус 200 градусов. Человек должен понять, что он должен искать какое-то равновесие с природой. Наука Каббала только это и раскрывает тебе, как тебе достичь равновесия. И ты видишь, какие формы это принимает. Но они пока что не хотят слышать, что все это исходит от человека, что человек — причина этому. Не способны услышать, мы не способны достучаться к ним. Пока что, ты видишь, человечество должно страдать. Но это не страдание пока, это пока еще ничего, что там не могут добраться до дома. Но действительно, возможно, катастрофы. Это мы понемножку приближаемся, но если равновесие увеличится, то, несомненно, будут проблемы намного больше. Что такое землетрясение тут, вулкан там? Надо, наконец, осознать, что невозможно так продолжать. Нужно искать причину. Причину этого. И человечество должно раскрыть ее. Есть ответ. Они не хотят его услышать. Да, Хаим.
Например, завтра в мире будут больше людей, которые достигают духовности, и мир согласен с минимальным, с минимально необходимым. Сможет ли наша Земля обеспечить 7 миллиардам?
Не нужно 7 миллиардов человек удерживать в такой необходимости. Мы говорили о Роше и о Гуф. Этот Гуф не должен ни о чем заботиться. Да, ему сколько ему нужно, и то, что ему нужно, и все. Как дети родителям. Я говорю о Рош. Рош, голова мира, должна быть тоже исправлена, и тоже должна знать, что ей нужно, чтобы у нее была связь с телом, и тело, чтобы знало, как принять от Рош, и чтобы это, что это на его благо. Все это должно быть одним парцуфом, 10 сферот. Если мы начнем приближаться к этому, то будет хорошо. Важно движение, тенденция к этому, а не где мы находимся. Именно движение, если это в направлении хорошем, положительном. Это то, что мы должны. Это наша цель. Естественно, продвижение положительное.
Мы говорили о катаклизмах, или не таких больших катаклизмах в глобальном значении. Мы говорим, что все это из-за нас. Можно ли это воспринять на общем уровне? Но когда это касается лично каждого, например, сегодня День памяти, я вчера видел репортаж о том, что мать потеряла за 8 лет 2 сыновей. Что можно сказать такой женщине?
Мне нечего сказать ей. Не из-за нее. Почему из-за нее? Это из-за всех. Человечество действительно испытывает страдания. Наш народ — это сегодня день памяти павших в войнах Израиля. Мы потеряли тысячи наших сыновей. И мне нечего сказать. То же самое ты можешь сказать, что происходит и с катастрофой, и с другими Холокостом, с другими страданиями. Мы просто не учимся тому, что то, что мы получаем, это является результатом недостатка подобия, недостатка нашего исправления. И все-таки нечего сказать. Мы все в этом виноваты. Все. Не дай Бог, не та мать, ребенок, который погиб. Почему он именно погиб? У нее это суды душ, судьбы душ. Мы не знаем связи между душами, почему у нее да, а у соседки нет. Это мы потом раскроем. Но то, что мы виновны в этом, это наверняка Баля Сулам пишет об этом в конце предисловия книги Зоар. И во всем мире, и у нас все бесчинства в мире происходят. для Израиля, из-за Израиля, чтобы мы исправили себя. Потому что Исраэль называется Ли Рош. Исраэль должна взять на себя управление правильное всем миром. Насколько это может слышаться наглым или фантастическим, не знаю, но это мир подсознательно этого хочет. Хочет этого, ты увидишь, насколько примут это с радостью. И Израиль должен сделать это. Поэтому это называется Ли Рош. И ничего не поможет. Потому что это часть. Ну, для этого нам нужно исправить сначала себя, как Гальгальтейнаем, как мы были когда-то в Хафец Хесед, свойство Авраама, без всякого и личной выгоды. И тогда быть уже служением первосвященником и служением народов. Что называется коины? У них нету ничего, никакого надела. У них нет никакого имущества, только они находятся в святой работе, в работе по отдаче. Это называется, что таким должен быть народ Израиля. И это и называется народ сгулы, народ чудесного этого свойства. Сгула — это средняя линия, сеголь. Это три точки. Иначе это не произойдет. И весь мир, мы не знаем, где там 10 колен, где еще могут люди присоединиться, Крош. Но прежде всего мы должны быть в этом. И поэтому он пишет об этом так в предисловии книги Зор. Да.
В предисловии книги Зор, в пункте 63, он пишет, что все бесчинства в мире приходят ради Израиля. Как написано в исправлениях, что они, Израиль, вызывают войны, грабежи, убийства и катаклизмы во всем мире.
И также взрывы вулканов, выбросы. Да, это такое красивое название. Хорошо, короче говоря, нам нечего делать, кроме как взяться за голову. Взять голову в руки, да.
Есть продолжение, что нужно делать. Поэтому только на нас возложено исправить это ужасное искажение и каждому принять на себя всем сердцем и разумом внутреннюю часть Торы и дать ей должное место в важности и приподнять над внешней частью.
И это средство стать Рош и определять вещи таким образом, чтобы человечество не страдало, а продвигалось к цели творения самым наилучшим образом. Все очень просто так закрывается. Так что сказать матери этой, все мы виноваты сами. Мы сами, именно мы, ни один народ не может сказать в мире, что он виноват в том, что с ним происходит. Они все могут указать на нас. Мы, а мы только на себя. Ты понимаешь? Насколько это состояние особенное и непростое. Будем надеяться, что мы правильно будем сожалеть о тех, кто пали, и чтобы мы научились из этого, что достаточно сказать «достаточно всем страданиям» и отныне и далее начнем вести себя так, как подобает Рош. На этом закончим.
На этом мы завершаем.